Дорогие товарищи, спасибо за приглашение приехать к вам на стройки индустриальных крепостей. Я очень хотел бы посмотреть, как вы создаете гигантские заводы, побеседовать с вами, кое-чему поучиться у вас. Но у меня нет времени на поездки, я занят работой, которую со временем вы, надеюсь, оцените как полезную для вас. Вы сами знаете, что каждый человек должен делать свое дело во всю силу своих способностей, со всей ее энергией, которой он обладает. Лучшие из вас особенно хорошо знают это. И трудовой героизм их служит примером для всего трудового народа Союза Советов. Служит примером и для меня. Время для нас дорого. Нельзя терять даром ни единой минуты. Задачи, которые мы обязаны решить, огромны. Никогда еще никто, ни один народ в мире не пытался поставить перед собой такие трудные цели и задачи, которые поставил и разрешает рабочий класс Союза Социалистических Советов. Нам нужно в кратчайший срок уничтожить всю старину и создать совершенно новые условия жизни. Условия, каких нет нигде. Мы должны вооружить наше многомиллионное крестьянство машинами, облегчить его каторжный труд, сделать землю более плодородной, научить бороться с засухами и другими капризами природы, которые уничтожают посевы на полях. Создать миллионы километров хороших дорог, уничтожить тесные, грязные деревни, построить для работников полей хорошие города со школами, театрами, общественными банями, больницами, клубами, хлебопекарнями, прачечными. Вообще, со всем тем, чем богаты города, и что издавна создавало различия между обычаями, привычками, бытовыми особенностями, душевным строем людей города и деревни. Это вредное различие, навязанное нам прошлой историей, мы должны уничтожить с корнем. Мы должны воспитать сами себя качественно иными, выкорчевать из наших душ всю проклятую старинку, воспитать в себе больше доверия к всепобеждающей силе разумного труда и техники. Должны стать бескорыстными людьми, научиться думать обо всем социалистически, ставить мелкие, личные наши интересы ниже великих задач, решения которых требуют от нас работа строительства первого в мире государства, где не будет деления людей на классы, не будет богатых и бедных, хозяев и рабочих, исчезнет главная причина всех бедствий и страданий людей. Исчезнет стремление к личной собственности, основе зависти, жадности, глупости. Мы строим государство, в котором каждый будет работать по способностям и получать по потребностям. Каждый будет чувствовать себя владыкой всех сокровищ его страны, и пред каждым человеком будут широко открыты пути к свободному развитию всех его способностей. Мы хотим создать новое человечество и уже начали создавать его. Деревня все более густым потоком вливает их в среду вашу. Но ваша среда здорова. Она оздоравливает даже закоренелых индивидуалистов. Вы постепенно насыщаете их вашей трудовой энергией. И уже нельзя сказать, что социально горбатых одна могила исправит. Исправляет их и социалистический героизм рабочего класса. Однако, вы должны неустанно твердить людям старого мира, что у дедов и прадедов их не было в жизни иной тропы, кроме подлинненькой и узкой тропинки к богатым. По этой тропе можно было пробраться только верхом на хребте бедняка, классового брата своего. Так деды, прадеды и пробирались к большим деньгам, теряя совесть, увеличивая тяжесть гнета богатых над бедными. Большие деньги растут, как плесень, и чем более богат человек, тем меньше он человекоподобен, тем более жадно, с мясом и кровью выжимал из бедняков рубли. Мы видим теперь, до чего дошли капиталисты Европы и Америки. Разбогатели пышно, сказочно. И накопили 35 миллионов безработных. Тысячи богачей задыхаются в золоте, а миллионы бедняков издыхают с голода. Сосчитайте, если б каждый из 35 миллионов безработных мог купить для себя хоть на рубль в день, сколько прибыли попало бы не в карманы капиталистов? Но получилось так, что продать есть что, а купить некому. Дешево продавать капиталисты не хотят. Они предпочитают уничтожать избыток товаров для того, чтобы не понизилась цена их. Это гнусно, но это правда. 14 августа газеты Европы поместили такую телеграмму из Америки. Нью-Йорк, 12 августа. Сельскохозяйственное управление СА США сообщило губернаторам 14 хлопководческих штатов свое предложение уничтожить 1/3 урожая хлопка 1931 года в целях повышения цен. Телеграмма эта не выдумка. Ее подтверждают газеты Америки, и одна из них, Вашингтон-Пост, пишет даже так. Унизительным комментарием современного умственного состояния Америки и ее производительных сил, позорным крахом системы регулирования потребления и распределения является такое положение, когда при сверхизобилии с одной стороны и сильной нужде с другой, Необходимо уничтожать ценные продукты. Что произошло с производительными силами Америки, когда пшеницу и хлопок нужно сжигать или оставлять гнить на полях, в то время как миллионы граждан нуждаются в том и другом? Нередко указывалось, что преступную, бесчеловечную деятельность капиталистов можно объяснить только их безумием. Только тем, что страсть к наживе, к накоплению денег свела их с ума. Это говорилось для того, чтобы усилить впечатление, чтобы яснее подчеркнуть бесстыдство грабителей мира. Но действительность оправдывает и эти слова. «Возрождение» парижской газеты иммигрантов-монархистов сообщает такой факт. В Нью-Йорке в качестве жалобщика на суде выступил миллионер Джон О'Баннон, требовавший, чтобы было уничтожено требование врачей о помещении его в сумасшедший дом. Миллионер рассказал судьям о своей жизни. Она началась с того, что он изобрел некий суррогат кожи, учредил общество и приобрел состояние в 15 миллионов долларов. Страдая нервозностью, он обратился к врачам, которые признали его сумасшедшим и распорядились поместить в дом умалишенных. За короткое время, уже в сумасшедшем доме, он увеличил свое состояние еще на 2 миллиона долларов. Он обнаружил деловитость даже в пределах больницы, предлагая ее директору различные проекты усовершенствования и увеличения ее доходности. На суде были допрошены врачи-эксперты, которые, однако, пришли к заключению, что этот выдающийся делец все-таки сумасшедший, так что он был снова припровожден в психиатрическую лечебницу. Из этого факта можно сделать только один вывод. Приемы грабежа капиталистами рабочих стали так просты, что даже явно сумасшедший легко может награбить миллионы. Система капиталистического хозяйства все более откровенно и нагло становится системой бандитизма. А условия быта принимают характер ничем не прикрытой анархии. Недавно газеты напечатали такое сообщение из Америки. Название бандитской вотчины заслуживает не только Чикаго, но все более или менее крупные города Соединенных Штатов. Об этом достаточно откровенно говорит доклад комиссии Викершема, назначенный президентом Гувером для обследования состояния тюрем и постановки полицейского дела. Почти во всех городах, спокойно повествует доклад, существует союз между полицией и преступным миром. В городах, где начальник полиции обязан слепо повиноваться мэру, и где это высокое должностное лицо является политической креатурой убийц и жуликов всякого рода, полицейская практика неминуемо опускается до уровня тех элементов, которые оказывают на нее влияние. К чему приводит такое положение, все могли видеть на примере Чикаго, Нью-Йорка или Сан-Франциско, где бандиты грабили и убивали среди бела дня кого хотели. Недавно, во время перестрелки полицейских с бандитами Чикаго, на улице было убито 4 детей. Вообще, в этой маленькой войне полицейских, квалифицированных бандитов, против просто бандитов, с прохожими не церемонятся, а убийство полицейским постороннего лица ненаказуемо, как убийство по неосторожности. Капиталистический мир издыхает, разлагается. Собственных сил для возрождения в нем уже нет. Они истрачены. Видно целиком, до конца. Мир этот держится механически, по инерции, опираясь только на грубую силу полиции. Армия не очень надежная сила, потому что большинство солдат – пролетарии, и хотя головы их сильно засорены хламом мещанских предрассудков, но политическое, классовое, революционное самосознание их не может не расти в данных условиях. Мировая социальная революция – не фантазия, а неизбежное и назревающее событие. В Европе, кроме полиции и армии, капиталистов поддерживают вожди, социал-демократия и некоторая часть рабочих, околпаченных вождями, которые стремятся к власти и славе. Поведение этих вождей становится все более позорным. Вот пример. Лорд Латьен, приезжавший к нам с Бернардом Шоу, возвратясь в Англию, сказал: «В русской революции заложены идеи, которые окажут огромное влияние на последующее развитие человечества. Пред нами встает вопрос, каким образом применить их у себя, то есть в Англии». Глава социал-демократов Ван дер Вельде выступил против лорда со статьей и в ней заявил, что если привилегированный мир станет рассуждать подобно Латьену, то время свержения капитализма настанет очень скоро. В этих словах вождя рабочего класса не чувствуется радости, и явно звучит скорбь старого лакея, который боится, что завтра барина его выгонит вон из жизни. Социалисты, которые поучают капиталиста: «Ты недостаточно крепко стоишь на твоей классовой позиции, вполне заслужили позорное клеймо предателей рабочего класса». Что, в конце концов, говорят эти социалисты? Нельзя допустить, чтобы миллионерам жилось неудобно. Пусть лучше голодают миллионы рабочих. Вот что они говорят.